Я приветствую всех, кто слушает Веда Радио. С этого момента у нас начинается прямой эфир. Прямые эфиры возобновляются у нас с этой недели. Много довольно прямых эфиров ожидает вас на этой неделе. И начнем мы с сегодняшнего эфира. Как это у нас было до марта месяца, по понедельникам, каждый понедельник эфир с Алексеем Маховым. Мы рассматриваем законы Вселенной и... Какую тему рассмотрим сегодня, как под тему этой большой темы, мы сейчас узнаем у самого Алексея, с которым я связываюсь, как обычно, по скайпу. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я думаю, что сейчас наши радиослушатели очень обрадовались, услышав вновь ваш голос, особенно те, которые слушали вас практически на протяжении года. Ну или, по крайней мере, хотя бы с частью ваших лекций знакомы и уже привыкли к ним по понедельникам. Вот, наконец-то, это продолжается. И сегодня мы будем продолжать. Какую тему?
Сегодня мы с вами будем продолжать говорить о законах Вселенной. Мы будем приступим к рассмотрению нового закона, который называется «Закон жертвоприношений». Вот. Но прежде чем мы перейдем к нему, я хочу тоже сказать, что я тоже очень рад тому, что у нас возобновились эфиры. Я тоже к ним очень сильно привязался, как оказалось. Видно, что есть хорошая пословица, что все большое видится на расстоянии. И самый лучший способ посмотреть на расстояние – это расстояние, которое измеряется временем. Вот. И поэтому даже такое небольшое расстояние там, в 1-1.5 месяца мы не слышались так долго уже. И, честно говоря, я заскучал.
Да, вот чтобы наши слушатели не скучали, я скажу, что каждый из вас, уважаемые слушатели, может принять участие в этом эфире. Но не просто так, слушая Алексея и то, о чем он говорит, а лично задавая вопросы с помощью скайпа. Например, это можно сделать, дозвонившись по скайпу или прислав свой вопрос в письменном виде. Но будьте внимательны, вместе со сменой названия нашего радио, мы теперь Веда Радио именуемся, у нас поменялись и наши координаты. Наш почтовый ящик – это efir@vedaradio.ru. И наш скайп просто Веда Радио. Такой у нас логин. Пожалуйста, пишите, звоните. Начнем мы рассматривать вопросы и принимать звонки где-то через полчаса. Я об этом еще раз дополнительно объявлю. А сейчас с нетерпением ожидаем, ожидаем услышать, в чем же заключается закон жертвоприношений и вообще для чего это нужно. Какое-то такое слово довольно страшное, наверное, для многих. Жертвоприношение.
Совершенно верно, Олеся. Спасибо большое. Итак, сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами будем рассматривать очередной закон Вселенной. Считаю, что есть смысл потратить немножко времени, чтобы восстановить контекст нашей беседы, так как прошло много времени, у нас был перерыв. Итак, мы рассматриваем на этом цикле бесед, мы с вами рассматриваем законы материальной Вселенной. То есть мы рассматриваем материальные законы, в основном тонкоматериальные, которые действуют в рамках той Вселенной, в которой мы с вами имели счастье, ну или несчастье попасть. Так или иначе, мы здесь находимся, и в Ведах сказано, что любой разумный человек должен учитывать, знать эти законы, по которым действует Вселенная, и учитывать их влияние в своей жизни. Также хочу сказать, что то, что мы называем словом «закон», более точное его название, что ли, или более... Ну, название, которое более точно передает его смысл, это синоним слова «закон», в данном случае будет являться слово «сила». То есть любой закон – это всегда какая-то сила, которая действует или определенным образом настраивает нас, дает нам определенные возможности, которые позволяют нам справляться с проблемами в жизни и достигать состояния счастья, живя здесь, в материальном мире. И вот одну из таких сил мы сегодня начинаем рассматривать. Эта сила называется жертвоприношение. Мы узнаем с вами, что это такое. Мы узнаем с вами, зачем они нужны. Вообще, мы узнаем, как их правильно проводить. И также узнаем, какие виды жертвоприношений неблагоприятны в наше время. Вот всему этому будет посвящено несколько эфиров последующих, этот и несколько последующих эфиров, которые мы с вами будем проводить. Начнем же мы рассмотрение жертвоприношений с определения. Что же такое жертвоприношение? Жертвоприношение, согласно ведическому знанию, это определенный ритуал, то есть процесс, который совершается по четко установленным правилам. И этим жертвоприношение отличается от пожертвований, потому что часто в головах людей, которые только соприкасаются с ведическим знанием, им очень трудно понять, в чем разница между пожертвованием и жертвоприношением. И в целом основная разница заключается в том, что в жертвоприношении, в принципе, человек свободен в своих действиях. Есть определенные критерии, которые он должен соблюдать. То есть он должен знать, когда ему давать жертвоприношение, кому и какие эти пожертвования, когда ему совершать пожертвования, кому и какие пожертвования правильно делать, кому делать то, кому все, кому что можно отдать. В принципе, этим все исчерпывается. Однако в жертвоприношении это гораздо более глубокая вещь. Она состоит из последовательности определенных шагов. И вот зачем все это нужно, мы как раз на протяжении всего этого эфира и нескольких последующих эфиров, еще раз повторюсь, будем все это обсуждать. Следующее же понятие, которое мы с вами будем разбирать, оно тесно связано с жертвоприношением, оно входит в его определение, это слово «ритуал». Ритуал – это определенное действие. И в нашей стране, так как мы долго находились под, ну, скажем так, внешне, по крайней мере, мы жили в социалистическом государстве, то слово «ритуал» у нас приобрело такой пренебрежительный оттенок. Ритуалом называлось нечто, что совершается непонятно зачем, непонятно почему и вообще зачем на это тратить время. То есть люди, которые совершали какие-то ритуалы, всегда описывались как люди, которые занимаются всякого рода глупостями. И на самом деле, как ни печально, приходится признать тот факт, что отчасти такая позиция была оправдана. Потому что знание тогда вырождается в той или иной стране, или в том или ином народе, в том или ином человеке, когда, во-первых, он теряет корни. То есть человек начинает, совершая какие-то действия в своей жизни, он руководствуется не глубинным их смыслом, а просто внешним поведением, внешней какой-то формальной такой вот стороной этого дела. Это является самой главной причиной, по которой ритуал вырождается в формалистику. И вторая причина заключалась, по крайней мере, характерная именно для нашей страны, для России. Она заключалась в том, что за годы именно советского правления усиленно насаждалось материалистическое мировоззрение, а ритуалы все огульно были названы мракобесием, ну и прочими неблагоприятными эпитетами. А в конечном счете это знание о ритуале у нас в головах, по крайней мере, очень сильно, ну, стало очень сильно примитивным. Примитизировалось, скажем так. И далее теперь, для того, чтобы раскрыть смысл того, что такое ритуал, нужно понять, что ритуал – это действие, которое несет в себе очень глубокий смысл, глубинный смысл. Фактически, мы когда будем говорить о жертвоприношении, оно состоит из определенного набора ритуалов. То есть можно сказать, что ритуал – это часть жертвоприношения, а любое жертвоприношение состоит из набора ритуалов, или действий, процессов, которые совершаются по строго определенным правилам с глубоким пониманием внутреннего смысла того, что и зачем совершается. И в отношении к ритуалам есть две люди, которые начинают так или иначе сталкиваться на своем жизненном пути с духовностью, делятся люди на две категории. Первая категория людей, когда она сталкивается с ритуалом, она думает так: ну нет, что-то как-то оно не очень. Лучше я буду повторять благоприятное сочетание слов, ну какую-то молитву, так, как вот мне на сердце вот приходит. Я буду вот поклоняться Богу так, как мне нравится. Я буду говорить Богу какие-то благоприятные, приветственные, хвалебные слова, но так, как я сам этого хочу. То есть мне вот так проще. А другая категория людей, они относятся к этому так: я буду все делать не так, как хочу, а так, как положено, как написано в авторитетном священном писании. И вот такой вот вопрос к вам, Олеся, он немножко с подвохом. Как вы считаете, какая позиция правильная?
Вы знаете, тут, мне кажется, везде палка, как говорят, о двух концах. Но вот, с одной стороны, В общем-то, нашему уму нельзя так доверять полностью, да, что, что мы решим, вот как мы решили, так и нужно делать. Мы не можем так сказать, естественно. Нужно следовать каким-то авторитетам хотя бы. Но в то же время вот мне вспоминается фильм «Остров», по-моему, как там главный герой все-таки вот молился, как у него душа лежит, и не обязательно смотреть какую-то сторону, которая вот прописана вот только так, стоять и больше никак. То есть что-то еще должно быть. Ну, какой-то разум применять, видимо, в изучении чего-то. Но изучать тоже нужно.
Вы абсолютно правы, Олеся. Все правильно вы сказали. И та, и другая позиция имеет право на жизнь. И более того, зачастую людям, современным людям, только встающим на духовный путь, лучше сначала обращаться к Богу не так, как написано в какой-то, ну, в молитвослове там или в мантрослове, скажем так, вот, а так, как проще их сердцу. Потому что на духовном пути есть одно качество, которое определяет, насколько человек успешен будет на духовном пути. Это качество называется искренность. Понимаете, вот, то есть лучше человеку из сердца повторить своими словами, но вот так, как он сейчас чувствует, как он способен Бога воспринять, как он способен к Нему обратиться. Это лучше, потому что это дает ему сразу два больших преимущества. Во-первых, он искренен в этот момент, потому как не лицемерит, не играет. Он реально чувствует потребность в чем-то, и он молится, к Богу обращается с этой потребностью. И второе преимущество, оно автоматически вытекает из первого. Это преимущество называется сосредоточенность, то есть состояние медитации. То есть медитация, когда она возникает спонтанно, когда человек реально поглощен тем, о чем он спрашивает. Потому что проблема людей, в основном, которые следуют духовной практике, повторяют какие-то молитвы. Одна из проблем – как удержать сосредоточенность сознания на самом процессе молитвы. Понимаете, и те люди, которые только вступают на духовный путь, у которых еще нет осознанной практики, как правильно концентрироваться, чем занимать свой ум во время молитвы, как правильно удерживать свое сознание на объекте своей молитвы, на объекте мантры медитации, им лучше делать это через свои слова. Вот что в жизни является самой большой проблемой сейчас? Вот с этой проблемой к Богу и надо обращаться. В этом случае слова пойдут сами из сердца. И в этом случае концентрация на молитве тоже произойдет естественным образом. И лучшим доказательством это является неоспоримый факт того, что когда человек приходит в какое-то духовное движение, и он начинает там серьезно практиковать, он очень эффективно и быстро продвигается. Очень быстро. Почему? Потому что он все делает очень неформально, очень сосредоточенно, очень сознательно. Но со временем, к сожалению, как говорит Бхактивигьяна Госвами Махарадж, когда человек потихоньку обрастает духовным жирком, без специальных техник, которые позволяют человеку удерживать свое состояние, свое сознание в состоянии концентрации на объекте поклонения, очень часто человек сталкивается с тем, что и мантры медитации, и молитвенная практика становятся очень поверхностными. Но это не является предметом нашей беседы. В целом же, что хотелось сказать, что самое главное для человека, который встает на духовный путь, это искренность и сосредоточенность на процессе молитвы. И если человеку для того, чтобы быть сосредоточенным, пока еще рано, он не испытывает вкуса к повторению каких-то молитв или мантр, лучше ему обращаться своими словами. В этом случае он очень быстро будет прогрессировать. И потом у него придет этот вкус, потому что он пройдет через интересные стадии молитвы, стадии его ритуала. Стадии будут заключаться в том, что его молитвы сначала будут очень разнообразными. Очень. Потом со временем они начнут группироваться в некоторые такие, ну, как сказать, конгломераты, кластеры молитв. Вот. Потом эти молитвы, которые он собирает, они будут у него постоянно меняться. Потому что он повторяет, будет повторять, потом в какой-то момент осознает, что-то как-то корыстно повторяю, что-то на самом деле не очень, мне кажется, Богу приятно. И через какое-то время, которое невозможно задать как какой-то, какую-то веху в пути, потому что для каждого человека этот отрезок времени свой, он придет к удивительному открытию, что какую бы молитву он сам не придумал, она все равно будет содержать оттенок корысти. Она будет содержать то, что ему в конце концов он почувствует, он упрется в эту корысть, в энергию корысти в своих собственных словах. И потом, когда человек искренне начнет искать, а как правильно-то, бескорыстно-то как? И он в какой-то момент осознает, что на самом-то деле вот они, вот эти вот молитвы или эти мантры, они уже есть. И они даны уже нам либо самим Господом непосредственно, либо Его представителями, святыми людьми. Они уже даны, и тогда человек будет способен глубоко-глубоко принять их в сердце. И он тогда будет способен молиться. Уже молиться не лицемерно, а молиться очень глубоко. То есть самое главное – это не потерять глубину. Глубину и степень концентрации на объекте поклонения. Вот. И здесь так же, как в любом деле, есть свои подводные камни. Первый подводный камень ожидает тех людей, которые хотят молиться своими словами. Он заключается в том, что человек в какой-то момент застревает на своем повторении. Он начинает со временем гордиться тем, какие замечательные вирши он слагает. Вот. И это опасность, потому что как только человек начинает думать, что он такой крутой, он уже может сам молитвословы писать или сам может мантры составлять, вот, то это говорит о том, что он на своем духовном пути, к сожалению, уже остановился. Вот. И здесь нельзя переоценить роль своевременного налаживания правильного общения, принятия наставника, хотя бы в какой-то мере принятия наставника. То есть всегда должен быть диалог с другими людьми, которые идут этой же духовной традицией. В противном случае очень велика опасность того, что гордыня поймает такого практикующего в свои цепкие лапы. Потому что гордыня, она опасна тем, что она сверхинтеллигентна. Вот в основном пороки в нашем сердце, они очень, достаточно беспардонную природу имеют. Они просто очень грубы. Жадность, она груба. Зависть груба, она всегда вызывает такие грубые эмоции, но гордыня – это интеллигент. Она входит очень учтиво постучавшись, спросив разрешения, входит и шепчет на ухо: «Какую молитву ты хорошую сегодня придумал, молодец, молодец, искренне молился». И все.
То есть все очень так учтиво, красиво, что трудно распознать вообще подвох здесь.
Да, совершенно верно. Она очень мягко стелит, хотя спать будет очень жестко, в этом нет никаких сомнений. И поэтому здесь, еще раз повторяю, человеку, который встает на духовный путь, обязательно нужно иметь духовное общение. Нужно иметь общение с такими людьми, которые смогут распознать его состояние и сказать ему, что ты в опасности, пожалуйста, не слушай эти хвалебные речи, которые идут из сердца, потому что нам кажется, что это сам Бог нам говорит в это время. И это тот подводный камень, который подстерегает людей, которые идут путем сложения своих молитв. Однако те люди, которые идут, берутся сразу за, допустим, произнесение каких-то молитв или мантр, которые составлены святыми людьми или даны непосредственно Господом, у них есть другой подводный камень. И этот подводный камень называется ритуализм. Или механическое произнесение мантры, или механическое произнесение молитвы. Ритуализм – это также очень серьезное препятствие, которое встает на жизни человека, вставшего на духовный путь. Потому что, еще раз повторю, духовность, она требует искренности и вовлеченности, глубины, другими словами. Это процесс, который требует глубины. Мы можем механически умываться, мы можем механически совершать омовение, мы можем механически одеваться, механически чистить зубы. И в этом нет никаких проблем. В конечном счете у нас подавляющее большинство действий совершается так или иначе в той или иной стадии автоматизма. Но если мы заходим в храм совершенно отсутствующим взглядом, просто совершаем поклон, бум, голова о пол, еще раз бум-бум, свечку максимально поставил, что-то прошептал, вышел из храма и даже не помнишь, что ты делал, то вот в этом случае это означает, что человек никуда не продвинется. Потому что он в этот момент, он отсутствует. В этот момент он мыслями, то есть своим умом, он находится не в храме, а неизвестно где. Вот. И если человек, когда он произносит святые имена, он читает мантру или он читает молитву, в этот момент думает о чем-то другом, это означает ритуализм. И человек часто думает: я молился целый час, или 2 часа, или 3 часа я молился, и теперь моя жизнь автоматически должна стать успешной. Ничего подобного не происходит. Потому что насколько мы вкладываемся в тот процесс, которым мы занимаемся, такую отдачу мы и получаем. А вкладываемся мы означает наше сознание в этот момент сконцентрировано на процессе или на объекте медитации, на объекте нашей молитвы. Именно поэтому очень опасен ритуализм, когда внешне вроде бы все человек делает правильно, но в конечном счете он уже даже не совсем понимает даже иногда, чем он занимается в данный момент. Вот. И очень хорошее сравнение есть, что проводить ритуалы механически – это все равно, что выходить замуж по фотографии. То есть, если, допустим, какой-то девушке предлагают фотографию очень красивого молодого человека, он смотрит на нее с этой фотографией, у него очень такой проникновенный такой вот взгляд, замечательный. Знаете, можно выходить замуж по фотографии? Ну, например, сейчас вот часто сайты знакомств, они переполнены всякими фотографиями.
Угу. Как ну, считать, тогда с фотографией вот, жить на ваш взгляд? Придется, с фотографией тогда жить придется, а реального человека-то невозможно узнать просто по фотографии.
Да, вы совершенно правы, но жить-то придется не с фотографией в любом случае. В конечном счете, по фотографии можно что понять? По фотографии можно понять только состояние сознания человека в момент, когда его фотографировали. Ну, то есть состояние его ума. Он был очень радостный, предположим, он улыбался, там все. Ну, вот его сфотографировали, и только. Но понятно, что человек, который обладает чистым сознанием, может очень много сказать о человеке по его фотографии, но подавляющее большинство современных людей вряд ли смогут это сделать. Поэтому любая разумная девушка знает, что за человека можно выйти замуж только тогда, когда какое-то время проходит в общении с этим человеком. Иначе ничего хорошего из этого не будет. То же самое и с ритуалом. Ритуал, совершаемый формально, не дает никаких результатов совсем. Совсем никаких. И чаще всего люди, которые проводят свою жизнь в ритуализме, в пустом ритуализме, они очень сильно разочаровываются. Очень сильно разочаровываются. Потому что они в какой-то момент почему-то начинают считать, что внешняя техника выполнения, она важнее внутреннего состояния. И это очень большая ошибка, от которой я вас, уважаемые радиослушатели, да и себя тоже, всех нас с вами, хочу предостеречь. Пожалуйста, если вы становитесь на какой-то духовный путь, или если вы просто ищете себя в духовности и повторяете настрой «я желаю всем счастья» или какой-то такой же аналогичный настрой, пожалуйста, не становитесь ритуалистами. Старайтесь удерживаться, максимально внимательно повторять то, заниматься максимально внимательно, заниматься тем, чему вы посвящаете свое время. Только в этом случае у вас будут происходить какие-то изменения. В противном случае, чем более формально вы выполняете эту технику, тем меньше результатов она дает. Вот. Следующее, что нужно знать. У каждого ритуала, как части жертвоприношения, есть своя техника, то есть технология выполнения. И это очень, эта техника, она должна соблюдаться до мельчайших деталей. И почему это нужно? Посмотрите, возьмем, допустим, человеческий организм, например. Он состоит из огромного количества разнообразных органов, разнообразных систем. Если мы уберем хотя бы один орган, даже самый незначительный, на наш взгляд, то организм уже полноценно функционировать не сможет. Понятно, что у него есть компенсационные цепи, они будут все равно действовать, он не помрет, допустим, то есть душа не уйдет из этого тела. Оно сохранит жизнеспособность, но полностью выполнять все свои функции оно уже не сможет, это тело, потому что удален один из органов. Точно так же, например, возьмем тот же компьютер там, или сотовый телефон. Если удалить из него самую маленькую деталь, очень вероятно, что он вообще даже просто не включится. Знаете, хотя удалили, в общем-то, крошечный компонент по размерам очень маленький, в общем-то, выглядит который незначительно. Вот то же самое и с ритуалом. Понимаете, если убрать хотя бы какую-то самую незначительную, на наш взгляд, деталь, мы можем столкнуться с тем, что ритуал полностью перестанет действовать. Почему? Потому что большая мудрость, огромная, необъятной глубины, необозримая мудрость, она складывается из относительно несложных слов и частей, из относительно несложных слов, из относительно несложных действий, проводимых в определенной последовательности и в определенном умонастроении. Почему это так? Потому что сама эта последовательность, ее цель только одна. Она призвана облегчить процесс постижения истины в постепенном трансформировании нашего умонастроения, то есть к подготовке. Если не соблюдать эту последовательность, то мы не пройдем вот эту стадию постепенного изменения умонастроения и не сможем принять ту мудрость, которая стоит за соблюдением этого ритуала. И в этом случае то знание, к которому мы стремимся, соблюдением ритуала, того или иного ритуала или жертвоприношения, эта мудрость останется для нас в своей полноте непостижимой. Мы ее сможем понять только настолько глубоко, насколько точно мы воспроизвели ритуал и насколько правильно мы были в этот момент настроены. Как видите, да, с самого начала мы с вами погружаемся в довольно серьезные дебри. Потому что на самом деле техника проведения жертвоприношений и техника проведения ритуалов – это глубокая наука, которая постигается, на постижение которой нужно затратить годы своей жизни. И в любой духовной традиции, какую бы вы ни взяли, там везде есть ритуалы. Везде. Но так как мы с вами рассматриваем ведическую ведическую культуру, мы с вами еще рассмотрим одну составляющую ритуалов и одну неотъемлемую составляющую жертвоприношений. Это мантра. Мантра. Мантра – это определенное сочетание звуков, которые в разных состояниях сознания можно понимать совершенно по-разному. Другими словами, они могут нести совершенно разный смысл. И всего существует 7 уровней сознания по количеству основных чакр, энергетических центров, которые присутствуют в нашем теле. И, соответственно, у каждой мантры существует 7 уровней постижения. И на каждом из этих уровней к человеку приходит совершенно новое понимание, новое измерение в осознании, в чувствовании, в восприятии этой самой одной и той же мантры. Но это знание является очень сокровенным, и каждый человек, который практикует, приходит к этому очень постепенно в результате духовного роста. Это знание невозможно получить из книг, его невозможно получить, как нахрапом, вот захочу и получу. Прочитал у кого-то в духовных откровениях, что вот так, и ничего, ровным счетом ничего не произошло. Потому что до этого состояния нужно дорасти, его можно пережить. Вот это состояние осознания разных уровней, звучания мантры, разного смысла, его можно пережить, реально получить этот опыт, но только в результате духовного роста, который является в этом случае подготовкой личности к восприятию более глубоких смыслов тех же самых звуковых вибраций. И точно так же еще одна причина того, что это знание является очень сокровенным, заключается в том, что если человек в процессе, неподготовленный человек, в процессе осознания внутренней сути мантры услышит что-то, что выходит за рамки его представления о вещах, то есть он услышит нечто, что выходит из его привычного понимания вещей, то в его уме может возникнуть оскорбительное настроение по отношению к мантре. Человек, не поняв глубины тех или иных звуковых вибраций, он может настроиться по отношению к ним оскорбительно. А согласно ведическому знанию, если человек оскорбительно настраивается к мантрам, к святым именам Бога или к молитвам, то он неизбежно будет деградировать. Это просто механика, она работает просто, как закон тяготения. Если мы оскорбительно настраиваемся по отношению к молитвам, оскорбительно настраиваемся по отношению к мантрам, удел такого человека – деградация. Именно поэтому это знание не рекомендуется к всеобщему оглашению, к всеобщему рассмотрению, потому что смысл его в каждой духовной традиции рассматривается в определенном ракурсе. И для человека, который следует ведической традиции, он это знание получает от своего наставника, от духовного учителя. Человек, который следует христианской традиции, он от своего батюшки получает это. Человек, который следует от мусульманской, например, предположим, или там иудейской традиции, он получает от своих, соответственно, мусульманских и иудейских священников. Именно так, как это рассматривается в конкретной уже традиции. Поэтому глубже мы уже в эту технику заходить с вами не будем. Это уже предмет вашего личного опыта, общения с вашими наставниками, духовными учителями. Вот. Следующее. Таким образом, цель всех наших бесед о жертвоприношении – это дать вам описание этих жертвоприношений, рассказать об этих действиях, которые доступны каждому человеку, независимо от его вероисповедания. То есть мы будем с вами рассматривать жертвоприношения, которые есть смысл совершать всем людям, независимо от того, верующие они или неверующие, и независимо от того, какой духовной традиции они следуют. Итак, в целом мы с вами разобрали основные понятия, из которых складываются жертвоприношения. То есть мы объяснили, дали определение понятию жертвоприношения, мы дали определение понятию ритуал, мы ввели понятие мантры. Вот. Точно так же в других традициях есть понятие молитвы. То есть это, в принципе, сходную роль играет. Просто они разнятся по своей сути, мантры и молитвы, но роль в жертвоприношении они играют сходную. Поэтому можно провести параллели между ними. И сейчас мы с вами переходим к рассмотрению нескольких видов ритуалов, какие мы должны использовать в своей повседневной жизни, чтобы сделать нашу сегодняшнюю беседу более практичной. И первый раздел ритуалов, который мы с вами рассмотрим, ритуалы называются так: «Оказание почтения старшим». Вроде бы кажется, ну что-то такого, а оказывается, это ритуал. Уважаемые радиослушатели, это ритуал. А это означает, что почтение старшим нужно оказывать в соответствии с определенными правилами. И согласно ведическому знанию, каждое разумное живое существо обязано, то есть это является нашей обязанностью, оно обязано оказывать достойное почтение всем живым существам, которые появляются перед его взором. И первый вид живых существ, которые могут появиться перед нашим взором, и которым мы должны оказывать почтение, определенное почтение, это святые люди. Мы рассмотрим, начнем вот прямо вот с таких вот очень ярких личностей, чтобы было более, ну как сказать, больше оттенить саму важность ритуала. Итак, в Ведах сказано, что если мы встречаем святого человека на своем пути, то мы обязаны совершить следующий ритуал. Этот ритуал называется поклон. То есть мы должны преклонить колени перед этим человеком. Просто поравнявшись с ним, мы должны ему кланяться. И если мы ему этого не сделаем, то есть если мы, повстречав святого человека, мы ему не поклонимся, то такое действие является оскорблением по отношению к нему. И человек, который не поклонился святому человеку, который повстречался ему на пути, такой человек неизбежно будет деградировать. Представляете, какая опасность на самом деле? Мы идем, никого не трогаем, просто навстречу идет человек, он сияет, улыбается. Ну, мы тоже улыбнулись и прошли. Мы совершили оскорбление. Именно поэтому святые люди в современном мире так, не слишком охотно идут в люди. Потому что они знают, что подавляющее большинство людей забыли, утратили это знание о том, как нужно относиться друг к другу, а как нужно правильно оказывать почтение. В результате огромное количество людей, встретившись этому человеку в любом городе и не поклонившись ему, совершит такое количество оскорблений, что неизбежно очень многие люди пострадают. Именно поэтому в современном мире святые люди в основном живут уединенно и вдали от мест скопления людей, от городов, от других населенных пунктов. Они это делают не потому, что они не любят нас, а потому что они сострадают нам, они, видя нашу необразованность и отсутствие знания о том, как правильно относиться друг к другу, они вынуждены просто жить так, потому что в противном случае очень многие люди будут деградировать. Вот. Следующее, давайте рассмотрим следующую категорию живых существ. Но для нас она представляет в основном чисто теоретический интерес, но тем не менее она в Ведах описана, и мы должны ее для полноты картины изучить тоже. Этот вид ритуала называется почитание полубогов. Полубогов. Полубоги – это менеджеры Вселенной, это возвышенные личности, смысл жизни которых – это бескорыстное служение Богу и другим живым существам, в том числе нам с вами. Говоря о полубогах, я имею в виду таких личностей, как, например, Мать-Земля, как Солнце, Луна, другие планеты, которые в нашей Солнечной системе присутствуют, они все это личности, и эти личности как раз являются полубогами. Также полубоги являются источниками и олицетворением таких стихий, как воздух, огонь, земля, вода, эфир. Все они являются личностями. И любой разумный человек, он должен знать, как правильно строить отношения с такими личностями. И в Ведах сказано, что если человек непочтительно относится к личностям такого ранга, то это вызывает еще большую деградацию. Например, я вот приведу простейший пример. Вот представьте, мы с вами собрались где-то, мы все с вами встретились и начали говорить на духовные темы, и вдруг вот по какой-то милости, возможно, в нашем кругу был какой-то святой человек и какой-то полубог проявился. Кстати, попутно хочу вам рассказать, как вам узнать, когда вы встречаете полубога. Когда вы встречаете полубога, когда не полубога. Есть определенные отличия. Запоминайте, уважаемые радиослушатели, может быть, вам повезет в жизни. Итак, полубоги никогда не касаются стопами земли. Они ходят над землей. Это первая причина. Полубоги никогда не потеют и не мерзнут. У них нет признаков того, что им жарко или того, что им холодно. Это второе. Третье. Одежда полубогов никогда не покрывается пылью или какими-то другими грязными пятнами. То есть на одежда полубогов всегда безукоризненно чиста. Третий признак. Четвертый признак. Полубоги не моргают. Их взгляд, он всегда спокойный, чистый, ясный, им нет нужды моргать. И есть еще один признак. Но полубоги, они могут не проявлять его, потому что они могут скрывать его. Тела полубогов излучают сияние. Так что вот, если вы вдруг встретите такую личность...
Да, если был такой опыт встречи с такой личностью, напишите нам, пожалуйста, на эфир @vedaradio.ru. Мне очень будет интересно почитать.
Да. Ну вот, так вот, если вдруг встретите такую личность, то вы должны знать, как правильно себя с ней вести. И веды говорят, что для мужчин есть только один способ правильного отдания почтения этой личности. Этот поклон называется дандават. Данда на санскрите означает палка. И дандават – это поклон, который совершается человеком, когда он имитирует падающую палку. Вот палка стояла, допустим, мы ее держали рукой, мы ее отпустили, и она одним концом на земле стояла, а другим, ну, соответственно, нет. И вот когда она вот так вот падает просто, вот, прямая, вот точно так же должен упасть человек.
Ну, простите, так же можно и нос разбить себе.
Но вот нужно потренироваться. Этот поклон называется дандават. Почему именно он? Потому что очень важно, насколько быстро человек отдает почтение. Почтение нужно отдать как можно быстрее. Я вернусь к нашему примеру с появлением полубога. И вот представляете, уважаемые радиослушатели, мы все собрались, все с вами вместе ведем такую вот беседу на духовные темы, и вдруг появляется полубог. И мы все вот так вот, разинув рты, замираем. И, например, я им говорю: «Здрасте». Все, что смогу сказать. Вроде бы я сделал все, что мог, но этого недостаточно. Понимаете? Эта личность, она настолько возвышена, что нужно отдавать ей то почтение, которое ей полагается. И ей полагается, чтобы все мужчины, они в дандават перед ней упали. А для женщин нужно сделать просто земной поклон. Ну, то есть встать на коленочки и коснуться лбом земли. Понимаете? Но представьте, вот такой полубог появляется где-нибудь в городе. Что произойдет? Соберется толпа зевак. И что произойдет? А дальше произойдет печальная вещь, потому что вся эта толпа зевак, которые будут смотреть, открыв рот и тыкать пальцем, они просто будут отправиться в ад. Потому что они своим поведением, они нанесут огромное количество оскорблений этой личности. Именно поэтому полубоги в наше время не появляются среди нас. Хотя в далеком прошлом они на земле появлялись, и в ведах есть истории об этом. Поэтому нужно всегда понимать, что первый ритуал, который человек должен изучить в своей жизни, это оказание почтения старшим. Точно так же почитание достойных родителей. Возвращаемся уже к более приземленным вещам. Почитание достойных родителей. Как нужно почитать своих родителей. Но, во-первых, им нужно оказывать внимание. Во-вторых, им тоже нужно предлагать поклоны. Но здесь уже нужно смотреть по состоянию. Если родители находятся под преимущественным влиянием гуны благости, то единственный поклон, который можно им оказывать, это поклон лично. То есть вы приходите к своим родителям и кланяетесь им. Знаете, прям вот кланяетесь по-настоящему. Но это только в том случае, если родители находятся под преимущественным влиянием гуны благости. Если же родители находятся под преимущественным влиянием гуны страсти и невежества, то кланяться им нужно заочно. Заочно им нужно кланяться каждый день. Вот. А в такой, ну, приличной встрече, если можно кланяться просто кивком головы, оказывать им все, ну, все необходимое почтение. Здесь все как раз совпадает, ну, с представлением о том, как должен цивилизованный человек относиться к своим родителям. То есть он должен уважительно, почтительно относиться, заботиться о своих родителях, не забывать о них.
С родителями проще, чем с полубогами.
Естественно. С родителями нам проще. Однако же это ритуал, понимаете? То есть это не является чем-то, что придумали мы сами, потому что, ну вот, нам так захотелось. Это ритуал. И правильно выполняемый ритуал, когда мы в правильном умонастроении, с настроением почтения, оказываем достойное внимание своим родителям, почтительно себя ведем по отношению к ним, вызывает счастье как в сердцах родителей, так и в сердцах детей, то есть нас с вами. И если у нас с вами дети есть, и дети по отношению к нам выполняют этот ритуал, то есть они правильно все делают, говорят приятные слова, они совершают поклоны, пускай даже в уме, они очень почтительно относятся, они оказывают знаки внимания, и все это не сухо делается, а с теплым сердцем. Очень большое счастье испытывают родители от такого поведения. Очень большое счастье. И что в ответ родители делают? Родители дают благословение. Это другой вид жертвоприношения. Они дают благословение своим детям. Они говорят: будь здоров, будь счастлив, пусть у тебя в семье будет все хорошо, пусть у тебя на работе будет все хорошо, пусть у тебя везде будет все хорошо. Это называется благословение. И это тоже ритуал. И он естественным образом протекает. Знаете, когда человек... Что такое веды, если вот по большому счету взять? Что такое любое священное писание? Это методика возвращения нас в естественное состояние. Мы все здесь, по большому счету, находимся в неестественном состоянии, в состоянии сумасшедших людей, которые, имея каждый в сердце источник необъятного, ничем не ограниченного счастья, умудряемся все с вами в подавляющем большинстве своем быть несчастными. И любое священное писание, которое дает авторитетный духовный путь, это фактически просто возвращение в нормальное состояние. Это процесс духовного исцеления. И поэтому, когда человек ведет себя естественно, правильно по отношению к окружающим его людям, он входит в естественным образом, входит в состояние счастья без напряжения вообще. В этом смысл проведения всех жертвоприношений. И поэтому в ведах описаны мантры и молитвы, обращенные к старшим, обращенные к родителям, обращенные к высшим живым существам, то есть к полубогам, и обращенные к Богу. Там также описывается, как надо правильно их произносить. Это очень важно. Там описывается, как правильно произносить, воспевать святые имена Бога, как правильно его восхвалять. Это знание необходимо каждому человеку, стремящемуся к духовной жизни, так как это знание позволяет этому человеку понять, в каком умонастроении нужно находиться, когда он в результате своих духовных поисков и подвигов удостоится чести видеть этих возвышенных личностей или личность Бога. Что ему делать нужно? Потому что я помню, когда первый раз услышал этот вопрос из уст очень возвышенной личности, она просто спросила: а что вы будете делать, когда вы увидите Бога? И зал замер. И я тоже был в шоке. Я никогда не задумывался над этим. Поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, осознайте этот факт. Предположим, что вы даже вот увидели этого, вы увидели Бога, вы увидели цель своих стремлений. Но что вы скажете ему? Что вы будете делать? Знаете, для того, чтобы иметь правильное умонастроение, чтобы быть готовым к этой встрече, потому что молитвенная практика – это не только практика очищения грехов, там, а еще чего-то там, это практика подготовки себя, себя к встрече с объектом своего поклонения. В этом смысл проведения всех ритуалов, которые описаны в ведических писаниях, да и в других священных писаниях тоже. Вот. Я закончил, да. На этом, пожалуй, закончу первый раздел, который был посвящен ритуалам, вводный раздел. И если, уважаемая Олеся, у вас, у наших радиослушателей есть какие-то вопросы, то, может быть, есть смысл к ним перейти.
У меня есть уточнение для наших слушателей, что вопросы у нас все же принимаются, но на наш новый почтовый ящик эфир@ведарадио.ру и новый скайп у нас есть. И вот, судя по всему, наш слушатель Кирилл уже давно знает о нашем новом скайпе и сейчас хочет задать свой вопрос. Я добавляю его в конференцию, и сейчас мы его услышим. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Вы уже в прямом эфире, мы внимательно слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте еще раз. Я хотел здравствуйте. Бы вот, поговорить, точнее уточнить такой вопрос по поводу... он связан с... гордыней, гордость там, которая там бывает. Вот, например, если я горжусь там, например, своим там отцом, например, вот Владимир Владимирович Путин мой отец. Ну, на самом деле он не отец, это просто пример. Угу. А я им горжусь, например. Это хорошо, плохо, и как с этим бороться, например?
Ну, я не считаю это гордостью за себя. Понимаете, вы гордитесь тем, что у вас очень возвышенный отец. Фактически это означает, что вы оказываете ему необходимое почтение. То, что вы сказали, должен испытывать любой сын по отношению к своему отцу. Это не является гордыней, понимаете? Это является благодарностью. На самом деле, если глубоко копнуть, то то состояние, которое вы сейчас описываете, это благодарность своему отцу за то, что он имеет какие-то возвышенные качества. Это не имеет ничего общего с гордостью, с гордыней именно.
Ага, понятно. А еще такой вот вопрос меня интересует по поводу... мантр, молитв, все такое. Получается, что это жертвоприношение напрямую связано со звуком, правильно?
Да, это правильно.
И... а вот почему именно звук имеет такое вот самое доминирующее, можно сказать, качество? Да, вот нельзя, например, взять образ какой-нибудь, там, фотографию, и достичь того же результата, что и через звук. Или, например, не знаю, обняться там со святым человеком и получить тот же эффект, что какой-нибудь мантры там, или молитвы.
Спасибо, ваш вопрос.
Интересный
очень
ход
хорош.
Мыслей. Да, мне тоже
очень
понравилось.
Очень хороший, и он на самом деле очень глубокий, я очень благодарен вам за это. Дело вот в чем. Дело в том, что звук напрямую связан с такой психической структурой в нас, как разум. Разум же является путеводной звездой, которая ведет фактически нас по нашей жизни, она формирует нашу судьбу. И процесс духовной практики и в целом проведение жертвоприношений, он связан, неотъемлемо связан со звуком, потому что звук меняет направленность разума. Только через звук человек в состоянии поменять себя полностью. И не работая, с другой стороны, не работая со звуком, невозможно ничего в себе изменить. Понимаете? Поэтому только тогда, когда звук произносится, определенные звуковые вибрации произносятся в определенном умонастроении, и в этот момент человек концентрируется на объекте, определенном, являющемся источником этих звуковых вибраций, он немедленно достигает контакта с этим объектом. Контакт возможен только через звук. Только через культивирование в себе чистого и сильного разума можно каким-то образом себя менять. Образ же играет вспомогательную роль, потому что образ, он связан уже с другой психической структурой, он связан с умом. Ум – это уже другая структура, она, в ней находятся наши мысли, чувства, желания. Но все это остальное, все это находится под диктатом, скажем так, в хорошем смысле слова, под диктатом разума. Куда разум направлен, так ум и настроен.
А как же вот такая вот русская поговорка, которая говорит, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать?
Совершенно верно, все правильно. Эта поговорка, она у нас на земле, поэтому и принята, что мы находимся под влиянием силы страсти, мы живем в уме. Мы не культивируем в себе разум, поэтому разум у нас вот куда направлен в силу нашей судьбы, туда мы и следуем. Смотрите, если вы поразмышляете немножко над теми словами, которые я сейчас скажу вам, вы придете к удивительному заключению. На самом деле человек свою жизнь видит ушами. Ага. Знаете почему? Потому что мы через глаза видим слишком много. Мы настолько много видим, что ни во что глубоко проникнуть не можем. У нас слишком много всего. А проникнуть мы глубоко можем только туда, о чем мы начинаем слушать. Ага. Поэтому если посмотреть на свою жизнь, мы много чего видели за эту жизнь, но проникнуть мы смогли глубоко и понять что-то, только то, о чем мы слушали.
То есть, получается, лучше один раз услышать, чем услышать, не услышав, да?
Можно так сказать, да? Совершенно верно.
Спасибо вам, понял.
Пожалуйста.
И вам, Кирилл, спасибо, что вы снова с нами, задаете свои вопросы. Продолжается наш прямой эфир, еще несколько минут он будет продолжаться, и несколько вопросов я, конечно же, успею зачитать. Первый вопрос от Кристины. Она спрашивает, как просить в молитве помочь другому человеку в очень сложной ситуации. Никогда не молилась и не понимаю, как. Подскажите.
Вот нужно просить ровно так, какие слова рождаются в вашем сердце. И, пожалуйста, Кристина, вы, пожалуйста, не бойтесь того, что первые 2, 3, 10, 15 повторений вам будет трудно сформулировать это. Не беспокойтесь, просто сосредотачивайтесь и формулируйте заново более точную эту просьбу. Все, больше ничего не нужно. Я не хочу сейчас давать вам конкретных каких-то штампов, потому что, чтобы они потом над вами не давлели. Понимаете, просто представьте себе, что вот перед вами находится личность, могущественнейшая личность, которая фактически, Господь, Он может все что угодно сделать. И степень того, насколько вы можете помочь своему, своему родственнику или вашему человеку, которому вы хотите помочь, степень вот этого вашей способности зависит только от одного. Насколько искренне вы сами захотите помочь. Вот нужно сконцентрироваться на этом. Я хочу помочь. Я очень хочу помочь. И дальше обращайтесь, Господь, и говорите те слова, которые вот в вашем сердце больше всего резонируют, вот больше всего кажутся важными и нужными. Все. Дальше вы почувствуете, когда вы начнете повторять это вот вашу молитву, которую вы сами составили, вы почувствуете, что какие-то слова, может, нужно переставить. Вы не беспокойтесь, можете спокойно их переставлять. Главное, чтобы сохранялось состояние искренности. Молитва ваша была настолько чиста, насколько вот она для вас, вот, на все 100% она казалась вам чистой. Вот в этом практика. Не беспокойтесь, если сначала, еще раз повторю, не беспокойтесь, если сначала у вас будет получаться не очень, угловато, возможно. Не беспокойтесь, это со временем все отшлифуется.
Спасибо, идем далее. Вот Марина из Красноярска, судя по вопросу, уже практикует молитву, и у нее, тем не менее, также есть вопрос. Но, во-первых, она выражает огромную благодарность за ваш труд и заботу о нас. Знания реально спасают и открывают глаза на происходящее, пишет Марина. Низкий вам поклон, Алексей, и вот вопрос.
Спасибо.
Подскажите. В процессе молитвы бывают моменты, когда глубоко, искренне погружаешься в молитву и поклонение, общаешься со святым, и в какой-то момент происходит автоматическое переключение сознания. То есть раз, и понимаю, что уже размышляю на бытовые темы. Получается, как бы соскакиваешь с этого состояния искреннего поклонения. Такое ощущение, что разум слабый и не может удержать в состоянии искреннего покаяние, пишет Марина. И вопрос, в чем причина такого состояния? Как можно удерживать разум и ум в поклонении и покаянии и бескорыстном воспевании святых имен Бога?
Спасибо большое. Это очень глубокий вопрос. И на самом деле ответ на него будет немножко разным в разных духовных традициях, потому что в разных духовных традициях дается несколько разный вкус, разный ракурс в подходе к молитвенной практике или практике мантры медитации. Поэтому я вам отвечу в общем виде. Я вам дам, тем не менее, если вы приложите те знания, которые я вам сейчас передам, которые получены, опять же, мной от моих наставников, поверьте, вы не будете обделены совершенно ничем. Просто нужно будет поискать уже среди тех, среди людей, с которыми вы общаетесь, в рамках вашей духовной традиции, нужно будет поискать соответствующие лекции или записи семинаров, чтобы глубже еще понять этот вопрос. Потому что, по-хорошему, это беседа на несколько лекций. Однако же, вкратце можно сказать следующее. Первое, что нужно понять, что процесс молитвенной практики и практики мантры медитации, этот процесс нам с вами неизвестен. Это процесс, когда в дело вступает разум, а мы в своей повседневной жизни его, к сожалению, используем очень редко, либо не используем совсем. Мы в основном живем умом, то есть мы живем нашими мыслями, которые постоянно крутятся у нас в голове, мы живем нашими желаниями, которые у нас вспыхивают в уме неожиданно и захватывают полностью все наше существо. Понимаете, мы живем событиями, которые происходят вокруг нас и являются просто отражением наших прошлых поступков. Вот чем заполнено наше сознание. И у нас нет ни малейшего островочка, который был бы свободен от этого всего. В этом самая большая проблема. Почему? Потому что процесс молитвы или процесс мантры медитации – это не умственный процесс, а разумственный. Это разумный процесс. И поэтому в практике мантры медитации или молитвы должно выполняться три условия. Первое условие звучит так. Нужно выдавить из нашего тела невежество. Наше тело, оно в основном пребывает в состоянии невежества. Это доказывается элементарно. Вот если нашему телу дать возможность совершить действие, любое, какое бы ему хотелось, что быстрее всего захочет сделать тело? Лечь. Или сесть.
Да, полежать.
Оно хочет только лежать, потому что само по себе тело шарира абидьяджал, оно, как в ведах говорится, оно комок невежества. То есть фактически в нем очень много невежества, вот это энергия невежества. Но для того, чтобы зазвучал разум, это невежество из тела нужно выдавить. В буквальном смысле слова, как по капле выдавливать из себя раба, то есть по капле выдавливать из себя невежество. И для этого в процессе медитации, мантры медитации или в процессе молитвенной практики рекомендуются определенные позиции тела. Понимаете, то есть тело, оно должно занимать определенные позиции. И если вы проанализируете, вы увидите, что в разных духовных традициях, в принципе, эти позиции совпадают. Понимаете, ведь не молятся лежа, так ведь? Так же не молятся, сидя на стуле. Не молятся, сидя на стуле. Возьмите допустим, эталон монаха в монастыре. Монах не молится, лежа на кровати, если только он в состоянии встать. Бывает, что болеет, тогда, конечно, делать нечего. Точно так же монах не молится, сидя на стуле. Монах не молится, жуя что-то в это время. Понимаете, монах не молится, прогуливаясь.
Под душем тоже, наверное, под не
душем,
молится.
Имеется в виду сама активная практика. Понятно, что молитву повторять или мантру повторять можно везде, это факт. Но мы сейчас говорим с вами именно о процессе сознательного повторения, очень такого серьезного, ни на что не отвлекающегося. Поэтому внимательно проанализируйте, какие позиции тела используются при выполнении, при проведении молитвы или мантры медитации. И то знание, которое передали, которое я услышал от своих наставников, заключается в следующем, что существует несколько определенных асан или поз тела, каждая из которых дает определенное преимущество. И воспевать святые имена или молиться, или повторять какую-то мантру лучше и гораздо благоприятнее, находясь в определенных асанах. Первая асана – это падмасана, поза лотоса. Повторение молитвы или мантры в этой асане дает человеку способность очень быстро овладеть своим умом. То есть ум перестает блуждать. Его легче сосредоточить в этом случае. Вторая асана, я говорю очень кратко, вы должны будете поискать информацию уже более подробно сами. Вторая асана, которая используется при молитвах, эта асана называется ваджрасана, или когда человек сидит на своих лодыжках, сидит на коленях, другими словами. Не стоит, а сидит. С прямой спиной обязательно. Эта асана дает другую силу, другое благословение. Если человек воспевает святые имена или молитвы в этой асане, он получает со временем силу бороться со своими пороками. Например, с жадностью, с завистью, с гневливостью, еще с какими-то пороками. Это же определенные силы, которые присутствуют в нашем сознании. И человек, чтобы их искоренить из своего сознания, должен взрастить в себе другую силу, чтобы с помощью этой силы сломать их в себе или, из сознания выкорчивать. Вот эту силу дает воспевание, когда человек сидит в ваджрасане или сидит на своих лодыжках. Есть третья асана, называется гомукхасана. Она дает способность терпеть. Терпение – одно из самых важных качеств, которые должен владеть человек, практикующий духовную жизнь. Потому что духовная жизнь – штука недешевая, и за 5 минут или за 2 недели ее не освоишь. На это нужны годы, а иногда десятилетия жизни. Понимаете? Поэтому терпение – это способность чувствовать себя комфортно в любой ситуации. И она очень важна. Это качество очень важно, потому что ситуации у нас в жизни бывают разные. И вот Гомукхасана, она дает возможность, если человек повторяет мантру в этой, или молитву, находясь в этой асане, обязательно с прямой спиной, он получает эту способность, она просто расцветает в нем сама по себе. И последняя асана – это стойка на коленях. Когда человек молится на коленях, стоя на коленях, его психическая стойкость становится выше, то есть растет психическая стойкость. Это способность под ударами судьбы не терять свою цель. Это очень важное качество. Потому что бывает так, что человек начинает практиковать и уже продвигается по духовному пути, но ему по судьбе нужно пережить удар какой-то. И если он не культивирует себе психическую стойкость, в момент удара судьбы он забывает про свою духовную практику. Он полностью окунается в это состояние, и у него нет сил просто оторваться оттуда. Вот чтобы были силы отрываться от этих ударов, ну что... Никто не застрахован от них. Нужно повторять молитву или мантру медитации, заниматься просто стоя на коленях. Кстати, вот это одна из основных позиций, которой молятся православные христиане, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, пожалуйста, тех, кто следует христианской традиции, поправьте меня. Вот. Это первое только, видите, мы с вами разобрали уровень первый. Второй уровень нужно чем? Для того, чтобы зазвучал разум, то есть голос зазвучал разумом. Это в ведах это называется шабда. Шабда, звук, тонкий звук должен начать звучать в нашем сердце. Второе, что нужно сделать, нужно чем-то занять наш ум. Нужно сделать так, чтобы ум нам в этом время не мешал. И лучшая практика, которая доступна в этом случае, это занять ум медитацией на образ Бога, медитацией на стопы святых людей, на стопы святого человека, на стопы Господа, или медитации на священное писание, если в каких-то традициях образ Бога считается или образ святых считается недопустимым, нельзя их рисовать. Тогда нужно медитировать на священное писание. То есть ум, а ум у нас действует через глаза. Глаза должна быть постоянно сфокусированы на образе Бога или на священном писании. И нужно не просто тупо смотреть, потому что вы почувствуете, больше 10-15 секунд не сможете, а уже оторвется ум, и начнет, ему просто скучно станет. Вот. Нужно постоянно кланяться. На каждую молитву нужно несколько поклонов, один или несколько поклонов совершать. На каждую мантру один или несколько поклонов мысленно нужно совершать объекту своей медитации. И эти поклоны должны совершаться в уме. Там есть свои технические детали уже, я не могу их сейчас рассказывать, потому что они в разных традициях по-разному проходят. Вот. Но так занимается ум. Потому что на самом деле нашему уму, как говорят наставники, которых я изучаю это знание, нашему уму на самом деле нужно только счастье. И смысл этой деятельности заключается в том, чтобы ум просто приучить испытывать счастье от поклонов стопам святых людей, от поклонов стопам Верховной Личности Бога, от поклонов священным писаниям. Когда ум почувствует это счастье, он сам вас будет тянуть. Ну давай, давай, пойдем еще, повыспеваем. Ему там, он уже счастье это почувствует, но его нужно сначала приучить к нему. То есть дать ему привыкнуть к этому счастью. На это тоже нужно затратить время. Понимаете? И последнее, самое важное. То есть мы прошли 2 этапа, я описал. Это правильное выдавливание тамаса, выдавливание невежества из тела. Это, кстати, будет больно, будет неприятно, будет казаться, что вроде как и незачем так сидеть, что неудобно. Вот это и правильно, что неудобно. Знаете, когда удобно, это означает, ничего не работает, нужно, чтобы было неудобно. Вот. И второе, что мы сказали, нужно ум занять постоянно каким-то служением объекту медитации своей, объекту поклонения. Нужно, чтобы ум постоянно служил через поклоны ему. Вот. И третье, или можно даже занять его поднесением каких-то даров в это время. Например, в ведической традиции предлагаются листья туласи. Например, можно предлагать листочки туласи стопам божеств при каждом поклоне мысленно. Вот. Или, как, допустим, можно предлагать что-то еще. И последнее, что нужно сделать, так, чтобы зазвучал разум. И это самое трудное, потому что мы не знаем, что это такое вообще. В этом самая большая проблема для нас. Но мы это не можем, и сами веды, говорят, что мы не можем сами из себя это родить, но мы можем это перенять. Перенять у той личности, которая уже обладает этим, этой способностью. Поэтому мантра медитации и молитвенной практикой нужно заниматься, обязательно включив голос святого человека. Понимаете, того человека, в разуме, в голосе которого звучит его разум. Звучит, а разум он проявляется как вера, глубокая вера. Именно эту веру нужно пытаться услышать в голосе этого человека. Нужно настраиваться на я хочу понять, как ты веришь, я хочу понять, как ты веришь, я хочу идти по твоим стопам, потому что я тоже хочу понять, как это стать чистым. Как это научиться служить, как это научиться действовать бескорыстно. Я знаю, что через звук твоего голоса идет это знание. И я прошу тебя, пожалуйста, смилуйся надо мной. Дай мне возможность осознать это, понять это. И вот в таком настроении нужно повторять ту же самую мантру, что вас. Или не ту же, просто мантру или в молитву. И нужно идти за голосом этого человека святого и пытаться осознать, как он делает это, в чем смысл его, в чем его стержень, как он звучит. Вот это
спасибо.
Вкратце.
Спасибо,
я,
да, вкратце.
За долгий ответ, но короче ответить не могу.
Да, спасибо вам за довольно развернутый ответ. Думаю, всем было полезно это услышать. И в дополнение к этому вопросу у Веры из Канады, город Онтарио, появился вопрос. Объясните, если при сознательном повторении молитвы идут слезы и становится так больно, что сжимается сердце, что это обозначает и нормально ли это состояние?
Это нормальное состояние. Нормально, его не надо бояться. Знаете, что не надо делать? Вы не зажимайтесь. Потому что в тот момент, когда вы чувствуете слезы, у вас сердце болит не от того, что вы не можете вынести, как это только кажется. На самом деле сердце болит, что в этот момент вы отвлекаетесь от процесса и начинаете жалеть себя. Вам кажется, что вам сейчас вот станет плохо там или еще что-то. На самом деле вы просто дайте слезам течь. Нормально, так выходят грехи, так очищается сердце. Сердце очищается через слезы. Потому что первое, с чем сталкивается человек, занимающийся духовной практикой, он сталкивается в своем сердце со своими собственными грехами. Понимаете, и это нужно пережить. Вот. Но Господь дает силы пережить все, поэтому если слезы возникают, слава Богу, очень хорошо.
А если главное не возникает, только сразу?
Это тоже хорошо, тоже неплохо. Это не значит, что человек сухо повторяет. Нет, не факт. У каждого, вы поймите, каждый идет к Богу настолько индивидуально, что здесь невозможно дать каких-то, знаете, вот, ну, до мелочей разобранных ориентиров. У одного человека через слезы сердце очищается, а у другого слез не возникает, а возникает, наоборот, состояние радости, состояние веры в то, что я нахожусь в нужном движении, что я делаю правильное дело. Понимаете, это тоже очищение сердца. Здесь все очень индивидуально. Поэтому нельзя каких-то штампов наговорить количество, кучу штампов, сказать, что если этого нет, то ничего не происходит. Этого нет, все очень индивидуально. Даже если совсем ничего не происходит, но человек просто действует, это тоже правильно. Просто у каждого человека свое, очень все индивидуально. Поэтому еще раз повторяю, много раз рефреном, пожалуйста, не пренебрегайте общением с людьми, которые занимаются духовной практикой. Не пренебрегайте с поиском и установлением, налаживаем отношения с наставниками, с теми людьми, от которых вы готовы будете принимать наставления. Они дадут вам уверенность и укажут вам на все ошибки и неточности, которые неизбежны будут возникать на пути духовной практики, потому что этот путь неизвестен нам.
Не оставил равнодушный наш прямой эфир и Ирину из Москвы. У нее появилось сразу два вопроса. Вот первый вопрос. Было сказано, что жертвоприношение – это и почитание родителей, и благословение. Какие еще есть виды жертвоприношений? К тому же, по определенным правилам, по определению жертвоприношения, много совершается, например, даже обычная работа. То есть, как я поняла, даже обычная работа может совершаться как жертвоприношение. Есть ли классификация жертвоприношений?
Мы будем разбирать это все на следующих лекциях. Вот, Так что, я думаю, может быть, нет смысла так подробно отвечать именно сейчас. Пожалуйста, да. Оставайтесь с нами.
Это еще не конец нашей темы. Мы почти подошли к завершению этого эфира, но подобные эфиры у нас каждую неделю будут продолжаться каждый понедельник. И вот еще один вопрос от Ирины. Но ответ на этот вопрос уже был дан. Ирина спрашивает, если для мужчин вид поклона это дандават, как вы сказали, что же делать женщинам? Ну, вы это описали, поэтому да. Ирина и все другие слушатели смогут, если что-то пропустили, смогут прослушать запись этого эфира у нас в университете. Раздел есть такой «Законы», «Вселенная и мы» называется раздел. А вот большой цикл этих лекций называется «Законы Вселенной». Вот ищите и найдете наш сайт vedaradio.ru. Еще один вопрос. Добавлять мы ничего не будем по поводу этого вопроса Ирины. Просто...
Да нет, там он исчерпывающий.
Следующие эфиры нам расскажут об этом поподробнее. Тогда вот какой вопрос. Можно ли поклоняться по очереди каждому святому человеку на протяжении какого времени это можно, или лучше выбрать одного святого? Спасибо, с любовью, Настя из Парижа. Красивая подпись, с любовью, Настя из Парижа. Что мы можем с любовью, Настя из Парижа, ответить?
Конечно, мы ответим с любовью, уважаемая Настя. На самом деле, то, что вы сказали... Правильно и то, и другое. Только в какой последовательности? Дело в том, что сначала, когда человек начинает заниматься духовной практикой, только приходит к духовной жизни, у него еще нет контакта глубокого ни с одним из святых. Ну, в основном это так, потому что еще человек совсем, ну, он совсем-совсем как маленький ребеночек, еще нет осознания, какой святой ближе. Поэтому лучше в это время как раз вот осуществлять ту практику, о которой вы говорили, что нужно выбирать разных святых и пытаться поклоняться им. Но со временем человек, если он серьезно, правильно исполняет этот ритуал, ритуал поклонения святому, он вдруг почувствует, что какому-то святому у него контакт лучше. То есть быстрее идет, налаживается, прям вот он быстро-быстро налаживается. А с другими тоже все хорошо, все прекрасно, но вот глубины в этой, вот такого глубокого контакта, быстро развивающегося, нет. Это означает, что нужно с этого момента нужно сосредоточить свое поклонение на образе того святого, контакт с которым развивается наиболее эффективно. То есть это значит, что первый этап поиска в ширину, то есть когда вы искали, это на санскрите называется иштадевата, то есть вот тот образ Бога или образ человека, через которого вам легко будет прийти к Богу, вами найден. То есть сначала человек ищет этот образ, ищет, потому что он может ходить в разные церкви, там, в храмы, в синагоги, в мечети, он везде ищет этот образ, этот вкус. Он ищет, как слепой котенок фактически. Но потом раз, нашел в каком-то образе, например, в Николае Угоднике, нашел. Или, например, в Серафиме Саровском, там, или, допустим, в Деве Марии, нашел этот образ. Все, глубокий контакт начинает развиваться. Он чувствует, да-да, чем больше я практикую, тем глубже контакт становится. Все, с этого момента нужно сосредоточить свое поклонение на этом образе. Когда же вы приходите в храм, вы можете поклонение совершать всем святым, там, каким посчитаете нужным. И пожалуйста, только не считайте, что другие святые от этого на вас обидятся. Нет, они наоборот, они все очень счастливы тому, что вы нашли. Вы нашли ту путеводную звезду, которая самым кратчайшим и эффективным путем приведет вас к Господу. Так что все хорошо. Вот такая методика должна быть. В вашем вопросе фактически заложен правильный ответ. Мой ответ заключался только в пояснении того, как это правильно все применять. Сначала в ширину идем, а потом в глубину.
Спасибо вам за эти ответы, за эту интересную беседу. Все самое интересное по этой теме, как я чувствую, впереди. Еще продолжение нас ждет через неделю, и еще потом через неделю, и еще через неделю. В общем, как обычно, как это было до этого, встречаемся по понедельникам с 18:00 по московскому времени с Алексеем Маховым и продолжаем изучать законы Вселенной, в частности, закон жертвоприношений. Алексей, спасибо вам, что были с нами. Больше чем час. Ждем вас через неделю.
Спасибо большое и вам, Олеся, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и за замечательные вопросы, замечательные глубокие вопросы, которые вы сегодня задали. Спасибо вам большое.
До свидания. А я скажу, что у нас возобновились, как вы заметили, прямые эфиры, и вот на этой неделе вас ждут не только прямые эфиры, но и прямые трансляции. Прямые трансляции лекции Олега Геннадьевича Торсунова из Иркутска, Новосибирска и Москвы. Когда, в какой день и в какое время вы можете это услышать, смотрите у нас на сайте vedaradio.ru в расписании. Также, что касается прямых эфиров, именно прямых эфиров, в которых вы можете общаться с нами, присылая свои вопросы, то в четверг с 18:00 по Москве, опять же, вас ждет прямой эфир с Еленой Бычковой. Продолжение цикла эфиров, в которых мы говорим о подготовке к зачатию, о ведическом подходе к этому вопросу. В пятницу в 9 утра второй эфир с Мариной Таргаковой. Я думаю, многие очень обрадуются этому. Второй возможности пообщаться с этой замечательной, разумной женщиной. О тонкостях семейных отношений продолжаем наш разговор. И в этот же день, в пятницу с 18:00, продолжается наша аудиошкола по астрологии с Ириной Поздеевой. Так что оставайтесь вместе с Ведорадио. У нас очень много интересного, как музыка, так и лекции. Всего вам доброго. Я с вами прощаюсь до следующего прямого включения.